Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Владимир Александрович Попов, генерал-майор, заслуженный военный летчик России, военный эксперт, военный публицист, журналист. Владимир Александрович, добрый день.
Приветствую вас.
Разговор наш сегодня будет посвящен всему, что летает, и тому, что противостоит летающей всякой гадости, дронам, бомбам управляемым, ракетам и так далее. Потому что эта тема сегодня больная, она востребована, потому что, к сожалению, от того момента, когда наши подразделения стояли под Киевом, утекло много воды, и теперь мы воюем уже на территории старой России, Белгородская область, Курская область. Три бригады стоят, кстати сказать, на границе с Брянской областью, насколько мне известно. То есть, здесь они там стоят не просто для личного удовольствия, а готовятся, видимо, нанести удар в определенный момент. Но главное, чего мы ждем, это ударов по Москве, столице, ударов по Крыму, по Крымскому мосту, потому что это все знаковые места и для нас, и для той стороны. Не нужно быть крутым военным экспертом, чтобы догадаться, куда будут удары наноситься. Еще Санкт-Петербург, кстати, в группе риска, на мой взгляд. Ну и также многие крупные мегаполисы, центры, где много населения, куда как бы логично наносить удары, потому что попади какая-нибудь крылатая ракета в жилой дом, ну, от жилого дома ничего не останется, погибнут сотни людей, а может быть и тысячи людей. Владимир Александрович, вот что нужно сделать для того, чтобы нам вот эти дроновые атаки предотвратить, уменьшить опасность от них, также опасность от возможных ракетных ударов, потому что не секрет, что та сторона получила уже отмашку от Соединенных Штатов и разрешено наносить удары уже дальнобойными ракетами, чего 2 года не было на самом деле. У них были определенные ограничения, ограничители. Ну, почему, чего, это другой вопрос. Но факт тот, что степень опасности, конечно, возросла. Уже в Раменском там дрон долетел, погибла женщина, по-моему, ребенок погиб. Понятно, что это не, там, не 120 человек, но все равно резонанс определенный от этой гибели произошел. Вот хотелось бы, чтобы мы сегодня в разговоре затронули, что использует враг и что может противостоять этим, значит, ударам. Может быть, нам всем надо по 1000 рублей сброситься. У нас 140 миллионов населения. Ну вот, если не хватает средств, чтобы были закуплены и запущены в производство новые системы защиты, РЭБы, ПВО и С-300, С-400, С-500. Часть средств, может быть, пустить, открыть какие-то учебные заведения, потому что Сердюков все же позакрывал в свое время. У нас просто нехватка личного состава офицеров ПВО, потому что подготовить высококвалифицированного специалиста нужно время, как ни крути. Ну, давайте тогда, если у государства денег нет, а вы держитесь, да, вспоминайте сразу фразу. Ну, давайте мы все сбросимся, вот сколько нужно средств, чтобы решить эти проблемы. Потому что эта проблема сегодня, на мой взгляд, очень-очень острая, и ее нужно решать как можно быстрее.
Да, вопросов очень много здесь, и сразу вы остро так их поставили. Давайте начнем сначала с того, что все-таки распределимся, для кого, что, когда и как можно реализовывать. То есть, смотрите, опасность действительно высока сегодня по нападению, по тому, как реализовать возможности защиты при этом нападении. Это вопросы не только, наверное, сегодня теории, но и на практике можно использовать уже многие наработки, они есть, кстати, об этом я тоже скажу.
Тут уже изменения в законодательстве, это вот...
Да, возможности применения, да, возможности применения использования того или иного вооружения в гражданском назначении, сектор экономики как бы уже это будет. Это просто будут вопросы, где охранные предприятия, частные охранные фирмы могут взаимодействовать, с системой ПВО, например, да?
Ну, с армией это, с нашей.
Да, и с армией.
Не просто целом, могут, да. А должны взаимодействовать.
А вот
должны.
На сегодняшний день я и говорю, что уже должны будут. А должны будут только после того, как законодательно это можно будет определить. То есть в рамках закона определить, что как мы можем распределять, в каких случаях. Если говорить по большому счету, имейте в виду, мирное время отличается от военного времени. Но еще есть такой переходный период, называется, когда еще не война, но уже и не мирное время. Вот это определить очень тяжело, но сегодня оно так и есть. Вот СВО, это специальная военная операция, это и есть переходный период.
Владимир Александрович, вы все-таки придерживаетесь той точки зрения, что это все-таки еще не война, но уже, можно сказать, и не...
Далеко не мирное время.
Не спецоперация. Как-то ближе, иначе, наверное,
надо... Да, ближе сказать. Уже к тому, что мы сейчас воюем. Вот в чем дело. Хотя, если 2 года назад спросили бы вы меня об этом, я бы конкретно ушел от такого ответа. Потому что задача стояла говорить только нам и рассуждать о СВО. То есть, специальной военной операции.
Ну, сейчас уже властные структуры, чиновники высокого ранга с большими погонами уже говорят «война».
В принципе, уже мы поняли, что это боевые действия идут серьезные. И нельзя говорить это не сравнивать ни с антитеррористическими действиями, не с СВО. Это что-то уже такое глобальное более и серьезное. Поэтому
говорить... Локальная военная операция, наверное, все.
Наверное, так, да. И она задействована уже длительное время, во-первых, идет. Это уже показатель один по времени. Масштабы по территории большие. Более 1000 километров сегодня линия соприкосновения с противником.
Ну, плюс степень потери и с той, и с другой стороны.
Ну, давайте пока это оставим на второй план. Я дальше хочу продолжить. И боевые действия ведутся в 3 сферах. То есть на земле, как всегда, уже на море однозначно, потому что Черноморское, Азовское море, вот это Причерноморье все задействовано, это 2. И воздух, конечно, воздушно-космический даже театр военных действий, и тот задействован. Поэтому в этом плане это не что-то такое маленькое, локальное, а это уже серьезное действие.
Я попробую вот конкретизировать вопросы. Ну, первый мой вопрос. Вот нам как бы, возможно, вешают лапшу, скорее всего. Западники говорят, что мы сейчас вот решаем вопрос, ну, в преддверии выборов, там в ноябре выборы в Соединенных Штатах, и мы решаем вопрос о передаче Украине дальнобойных вот видов вооружений. Ну, у них были какие-то ракеты, которые были определенные ограничения, связанные с расстоянием, с ударами. Сейчас уже там до 900 километров и даже больше. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, в какой стадии сейчас вот эти вот переговоры прошли, так сказать, прошла совместная пресс-конференция 2 глав английской и американской разведок, да, Бёрнс и Мур. И в то же время, я думаю, идут полным ходом консультации, там где-то начальников штабов, военное командование западных стран. Потому что страны Западной Европы, для них ведь это тоже очень больная тема, в случае чего бить-то будут.
Вначале по Западной Европе, по странам Западной Европы.
По разным, так сказать, они же центрам управления, по складам, по казармам и так далее.
Все понимают правильно, что Америка отсидится за океаном, потому что там расстояния очень большие все-таки. А Европа, она практически в дуэльной ситуации находится с Российской Федерацией. Куда деваться?
Итак, все-таки они дали уже разрешение?
Нет.
Это, или пока это все
зависло? Нет, официально
зависло.
Я думаю, что они и не дадут до выборов это, а после выборов это вообще другая будет система, я думаю. Поэтому здесь надо говорить о том, что молчаливое согласие может быть, но это так трактует, скорее всего, администрация Зеленского, когда она на себя берет ответственность или ее подталкивают к тому, чтобы она взяла эту ответственность на себя.
Ну, возьмем, с вводом подразделений ВСУ в Курскую область, так вроде получается, что
это Запад
сказал,
был...
а мы не знали, мы ничего,
да,
не знаем.
Это толчок
тут...
был такой.
А я тут ни при чем, а я тут ни при чем.
Когда спланировали, в общем-то, скорее всего, даже участвовали вот в этом разработке плана, это английская разведка, английские вооруженные силы и специалисты там были английские. Вот по всем параметрам подхода к действиям, потому что, смотрите, вторжение в Курскую область было организовано достаточно грамотно, правильно, и это было сделано способом проникновения отдельных диверсионно-разведывательных групп и подразделений. И они были рассредоточены по большому массиву именно территории. И это дало возможность именно просочиться. И они, смотрите как, они прошли на 12, 15, 20 километров вглубь за одну ночь. И только потом из уже тыловых районов нанесли удары по подразделениям и МВД, и ГАИ там отдельно где-то постам, и уже по непосредственно вооруженным силам, которые дислоцировались в глубине.
То есть метод линии границы. Террористической операции.
Абсолютно верно. Вот в этом и заключался
диверсионно-разведывательных
действий. Это целая разработанная оперативно-стратегическая операция была. И просто так сделать даже силами будановских специалистов это было невозможно. Хотя надо отдать должное, что Буданов хоть и много говорит, но действительно он и много уже делает. Но опять же, с подачей именно и с возможностями организации, поддержки именно западных стран.
Ну, они огромную помощь оказывают в плане контроля за полем брани, за полем боя, потому что с воздуха
освещение
собирается
информации.
Огромное количество, огромный массив информации из самолетов, с разведывательных, и со спутников, и потом применяются методы работы искусственного интеллекта, когда все это,
весь анализируется, массив информации анализируется. Во-первых, потом делаются выводы определенные и строятся модели. Самое-то главное – иметь пространственно-временную модель, которая может быть иметь план А, план Б, как мы говорим, или С там. И вот в этом плане можно принимать решение уже.
Ну и понимать, где могут зайти, так сказать, войска.
Да, где люди, слабые стороны.
И где могут лететь дроны, чтобы их не сбили.
Да, чтобы вот найти место,
чтобы где пройти. Чтобы эффективные удары были эффективны.
И вот в этом плане, смотрите, у них разработка была и расчет сделан на то, что ведь это ночное время, затруднены визуальные контакты. Во-вторых, это было сделано по тем маршрутам, это не основные дороги были взяты, а второстепенные. Даже тропы были использованы, когда провели конкретную рекогносцировку этой местности предстоящей, и было выбрано три основных стратегических направления там, которые два успешно себя реализовали. Третье осталось на севере, на северо-западе, до сих пор не реализовано. Ну и понятно, что сейчас им уже никто не воспользуется. А вот основное, да, вот это и была внезапность для наших и пограничных войск, и войск обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Курской области. Это связано было не только с вооруженными силами армии нашей, а это и Росгвардия, соответственно, и полиция сама, то есть МВД,
подразделение.
МЧС, да, и МЧС, безусловно, он был уже как бы на острие этого всего. Он должен был координировать в мирное время вот эти вопросы. Но оказалось так, что сейчас-то уже не мирное время, мы уже опять возвращаемся к тому, что говорили. Сейчас другое время, и нужно было по-другому и административной части областной администрации, районным администрациям, городским работать. От этого взаимодействия много зависит. Вот на сегодняшний день одно из предложений, сразу говорю, нужно в обязательном порядке во всех районах, тех, которые прилегают так или иначе к соприкосновению с боевыми действиями с Украиной, наверное, вводить специальные должности. Должности, отделы открывать в администрации, которые должно быть направлено на взаимодействие с армией, с ПВО.
Ну, военно-гражданская администрация, да, на самом деле, называется.
Ну,
вот в Запорожье это есть, там, я не знаю, Херсонская область это есть.
Это есть. А вот остальные-то, те, которые якобы сейчас не задействованы еще, но все равно уже на будущее это надо проводить. И там организовывать вот эту вот не только систему ПВО активного действия, о чем мы сказали уже, что это и РЭП, систему РЭП вводить, организовывать
радиоэлектронной борьбы.
Радиоэлектронной борьбы, противодействия. Или же систему ставить ПВО настоящую, контроль использования воздушного пространства и систему уничтожения воздушных целей физическую. Теперь, кроме этого, еще нужно и думать о пассивной защите, другими словами, вот отдельных объектов или центров. Центров управления или даже городского населения. Потому что это очень опасно. Где-то по моим вот расчетам, не только я этим занимаюсь, но есть специалисты военные, которые планируют это все и рассматривают. Они говорят так, что сегодня только 12-15% ударов, если мы берем о дронах, говорим о беспилотниках, идущих со стороны Украины и воздействующих на территорию Российской Федерации уже, не только сопредельных, вот, где мы освобождаем и защищаем этот Донецк, Луганщину, Крымский часть, Запорожской, Херсонской часть области, а вообще территории нашей, значит, российской, там будут ударять только вот такое количество, 15-12% по военным объектам. 30%.
Остальные призваны создать атмосферу страха.
Да, 30% я и хотела сказать. 30-35%, даже может быть до 40%, когда будут наносить удары без толку. То есть они совершенно ударяют по любым объектам, куда лишь бы попасть, чтобы создать психологическую обстановку.
Ну и те же дроны зачастую летят без связи с оператором, имеют просто задачу, и, по сути, там применен формат работы искусственного интеллекта, то есть главное долететь, и даже не очень важно, куда нанести удар,
абсолютно
главное, чтобы
верно.
Были жертвы.
Да, чтобы были бы жертвы,
поэтому
или хотя бы
система
сигнал.
РЭП не работает против таких вот дронов.
Да, ну вот приходится использовать это направление, во-первых, а во-вторых, физическое уничтожение. И вот что я сказал, имею в виду, пассивной защиты ПВО систем. Это, вот если вы обратите внимание на наш нефтеперерабатывающий комбинат московский.
Капотнинский.
Капотнинский, да. Он, посмотрите сейчас, над ним между трубами натянуты сети. Над ратификационными колоннами стоят сооружения ажурные, как я называю, примерно эфелевы башни такие выстроены. Для чего это сделано? А для того, чтобы вот напрямую удар был не нанесен любым летающим объектом, пусть это самолет, вертолет или вертолетного самолетного типа, беспилотник, не долетел, не нанес критического удара по самому вот нефтеперегонному заводу.
Ну, цели
это
обманки,
очень,
это так называемые.
Это, во-первых, это защита пассивная, во-вторых, это да, где-то отвлечь внимание и так далее. И вот этими вопросами надо заниматься сейчас очень внимательно и, наверное, постоянно и масштабировать это все. Тогда бы не было у нас, допустим, тех же нефтебазы, которая горела несколько дней под Курском, под Белгородом, мы знаем, несколько раз. Понимаете, в чем дело?
Ну, на самом деле, горело много что везде, во многих местах, там, где под ударом этих дронов оказались какие-то важные объекты, инфраструктурные, НПЗ, склады горючего и так далее, и так далее.
Мосты коммуникационные.
И,
или
конечно,
там
должны и мозги перестраиваться у граждан, потому что в зоне повышенной опасности многие города и поселки оказались. И, конечно, властные структуры и законодатели должны менять законодательство, и должны ставиться системы РЭП, системы ПВО, как я уже сказал. Но у меня вопрос более конкретный. Какие дроны сегодня применяют против нас, что они себе представляют? Уже речь идет о работе нескольких дронов, то есть летит не один дрон, а летит, допустим, дрон
как
убийца.
Как мы говорим,
вот
стая
вот,
даже, да.
Стая, да, и часть из них. Ну, по сути дела, как во время Великой Отечественной летали самолеты. Летит бомбардировщик, и рядом его прикрывают истребители.
Или идет разведчик сначала, потом уже идут бомбардировщики, истребители и так
то
далее.
То есть здесь, по сути, три варианта. Разведчик, тот дрон, который наносит удар, ну и фактически это летающий
бомба. Есть чисто камикадзе, есть, да, вот именно как говорим.
Вот что сегодня используется, что сегодня на поле боя
на Украине
применяется
очень
врагами.
Широкая гамма применения средств.
Вот, есть информация, что 1 200 000 дронов якобы.
Да,
то есть
на
страны,
сегодняшний день
хотя
возможность.
Это они сами говорят, может быть, это все и неправда.
Нет,
слишком огромная цифра.
Цифра такая есть, но она, знаете, в чем дело? Есть комплектующие, есть возможности их сегодня создавать. Вот за период этого года. Они говорят так, правильно. Но в производстве и фактическом исполнении физически, конечно, такого количества сразу запустить и изготовить.
Ну, это огромное количество, на самом деле.
Да, все понимают это правильно. Поэтому потенциал такой. Это правильные тоже возможности потенциала, если мы говорим. Второе. Что они используют? Ну, большие стратегические дроны, мы говорим, мощные, боевые.
Это которые вот летели типа, как раз на Москву.
Да, которые могут долететь. Это типа были самолетного типа. Это переделанные легкие самолеты общего назначения.
Просто там нет пилота, а на самом
да,
деле тоже самолеты.
Тот же самолет двухместный, четырехместный. Вот если сказать так, это А-22, например. Там есть типа нашего Як-18 в свое время, Як-12 были самолетики такие в ДОСАФе небольшие. Вот из них из старых запасов, из новых каких-то, из тех, которые можно восстановить, которые, как говорится, у забора стояли, их сейчас переделывают, начинку навигационную ставят умную, то есть они управляемые автопилотами.
Ну, западные в основном.
Западные, конечно, да. Это все разработки западные. Так, и их используют как ударную авиацию уже, вот эти беспилотники, это большие. Следующая размерность – это вот типа Байрактара турецких, которые, кстати, первая партия была, которая 2 года назад поставлялась на Украину. Всего около 46 штук было их. Практически они все были уничтожены, но вторая партия и третья, о которой умалчивает и Эрдоган, так и Зеленский, возможно, она появилась и не очень большой, но, по крайней мере, используется до сих пор. Это второе. Теперь они сделали свою систему самолетного типа. Вот эту «Лилека» знаменитый. Это тоже, в общем-то, опасный снаряд, самоуправляемый. То есть это беспилотник, хороший. Он может функцию выполнять как оптико-электронной разведки, как может и «Камикадзе» беспилотник. То есть у него функции-то большие и возможности тоже. И поднимает он груз достаточно большой. То есть если он возьмет взрывчатку, и кинетически сам ударит еще, то, конечно, разрушающая сила большая.
Владимир Александрович, а чем мы можем ответить на всю эту красоту? Ну, есть вот, появились антидроновые ружья, их надо там перестраивать, насколько я понимаю, под те частоты, которые,
да,
используются.
Но потом... это мы о РЭП, о радиотехнической части говорим.
Да, потом есть появились обычные ружья.
Обычное ружье, то есть это с дробью, с картечью. Вот это направление нужно сейчас развивать. Даже могут быть сейчас
многозарядные, по-моему, Калашников выпустил 5-зарядное или 6-зарядное,
да,
ружье.
Такое ружье, да. И вот оно, кстати, на этом принципе работает тоже, когда разлет осколков покрывает определенную область воздушного пространства, и туда, хотим или нет, влетает вот этот вот объект и получает даже маленькую дырочку где-то на крыле. Или он, конечно, динамически уже изменяет свой полет. И вот это и достигается. Точностные характеристики его теряются. Более того, скажу, вот я против того, что когда говорят, вот до Казани долетели, вот до Елабуги долетели, вот уже Ярославль, значит, атаковали, вот Владимир атаковали, то есть это уже за Москвой даже далеко. И что, вот как они долетели до туда? Что вы думаете? Они летели с Сумской области, с Кировограда, что ли?
Ну, есть две версии. Первая, что это собирается где-то террористическими ячейками поблизости. А вторая версия, тоже она мне, кстати, близка, что враги используют, выявляют те места, где нет ПВО, где нет таких РЭП, и где-то там близко к поверхности земли летит этот дрон, и он и не виден. А бывают вот эти вот с искусственным интеллектом управляемые, как бы без... Ну, оператор не нужен, и фактически засечь-то его невозможно. Он там где-то...
Ну да, ползет где-то по ущельям, да, по руслу реки какой-то там идет низко очень. Это не может,
может
быть вполне.
Много.
Но
бед принести.
Вы знаете, что тогда это должен быть большой аппарат. Если летают вот эти вот, извините, газонокосилки с двигателем газонокосилки и долетают якобы до 500 километров по расстоянию...
То есть маловероятно, да.
Это абсолютный фейк. Почему? Потому что только пятая колонна, как я говорю, или...
Законспирированные ячейки, да?
Это вот спящие ячейки работают, отдельные инициативные люди есть у нас. Ну, извините, я скажу прям так, дураки, которые не понимают, что Родина одна, Отечество одно, и безопасность в том числе и их семей зависит от того, как они действуют. Вы понимаете, эта психология повернутая, она, наверное, не только от здравого смысла отличается...
Ну, вот когда удар по Кремлю был, Владимир Александрович, ну, большинство вот экспертов моих знакомых говорили, что это, конечно, прилетело из Подмосковья. Это
абсолютно вот... верно, так, это так и есть. Вот я почему и к этому подвожу-то очень плавненько говорю, что, знаете, нам надо опять же вот внутри себя перестроиться, что мы сейчас в военном положении находимся. И это нужно внимательно относиться к людям, рядом с тобой находящихся. Потом, так, как то, поведение.
То есть, может быть, враг. На самом деле, я вот недавно от матушки вернулся из Обнинска, и мне там мой приятель рассказал, что недавно был выявлен крот, который работал в администрации Малоярославца и сообщал той стороне, нашим врагам, закрытую информацию о нахождении объектов, о том, что где.
Да, где система ПВО, когда работала,
ну,
где начинается. Да, вот в этом случае я и говорю, что сейчас под видом проникновения к нам на территорию, под видом беженцев с Украины. Не все, конечно, абсолютно, это единички, но они играют роль. И вот надо обратить внимание, что ведь недаром 2 года назад Буданов говорил: у меня такая система отработана разведки, которая уже сейчас находится на территории России и проявит себя в будущем. Мы к этому отнеслись сначала, ну, мягко говоря, с недоверием якобы. Но сейчас подтверждение получается.
Ну, есть информация, что еще в 2015 году правительство Украины приняло закрытое постановление о создании на территории России сети законспирированных ячеек. Вот этих, человек ходит на работу или в такси где-то работает и ждет своего часа. Потом приходит команда, и он начинает уже мины закладывать в метро или в общественном.
Более того, вот я хотел сказать, далее. Он получает какие-то посылки, какие-то закладки, какие-то ему переводы денежные дают. Он покупает какие-то детали, ну, радиодетали.
И там, может собрать этот
дрон. Те же телефоны, да. И потом это все комплектуется по инструкции, которая к нему приходит. А сейчас интернет, вы не перекроете все эти каналы. Связи, конечно, очень простые.
Много головастых есть людей, особенно среди молодежи. Мы-то уже, наверное, не справимся, с дрон не соберем, а какой-нибудь 20-летний парень, разбирающийся.
Абсолютно легко это сделать может.
Он сможет это сделать.
А если у него психика неустойчивая, и если он еще падки на деньги, а это сейчас решает все. Ему пообещали, ему дали немножко сейчас, потом обещали много, и он будет работать, он будет, знаете, грызть землю.
Да,
это глупость человеческая, да. Глупость человеческая безгранична. Ум ограниченный, я говорю. А вот эта вот часть и алчность, понимаете?
То есть, я хочу подвести некий итог. То есть, вот эта атака роя дронов, зацепившая и Московскую область, и ряд центральных регионов, можно сказать, что часть дронов большие летели с территории
Давайте
Украины,
я скажу так.
А маленькие летели откуда-то из других.
Давайте мест. Скажу так, что было хорошо спланированное действие.
Координированная акция.
Координированная операция даже в этом плане, когда мы знаем, вот в сентябре, 1 сентября, там более 150 единиц полетело одновременно по разным направлениям. Через 3 дня уже более 140 единиц тоже появилось. Налет был такой. Это все только спланировано. Это все по нотам расписанное. Каждый знал свое место, время и назначение. Одновременно поднимались и работали.
Владимир Александрович, ну, мы проживаем в Москве, нас волнует, конечно, ситуация с возможными терактами. Мне кажется, что должна, конечно, быть серьезная агентура, потому что здесь 3 миллиона выходцев с Украины работает в Москве, в строительном комплексе,
живут,
в обслуживании.
Живут, работают, да.
Да, и поэтому, ну, я могу сказать, что зачастую едешь в такси, ведешь какой-то разговор там по телефону, и вдруг на тебя так глаза там поворачивается водитель, и ты понимаешь, что он тебя ненавидит лютой ненавистью за то, что ты там сказал.
Абсолютно вы верно говорите, что вот я и с этого и начинал, что административную часть населения нашего надо готовить теперь, чтобы гражданские органы власти занимались и воспитанием, и вот направленно, целенаправленно контролировали друг друга. Я не призываю доносами заниматься, но контроль ты о своей безопасности, о своей семье подумай, и если что-то тебе не понравилось, ну, доложи по команде, понимаешь как? Этим надо заниматься.
У меня вопрос по поводу вот этих, все мы, к сожалению, с грустью в сердце ждем возможных ударов по Москве столице, потому что могут эти дальнобойные ракеты сюда прилететь и наделать больших бед. Вот что сегодня есть у врага, какие вот эти вот ракеты, какие возможности они дают, что вот будет какой-нибудь там атакамс попадет в жилой дом где-нибудь в спальном районе Москвы.
Вы же понимаете, не только об атакамс надо говорить, у них есть возможность
Таурусы
запускать.
У них есть?
Таурусов нет, потому что, в общем-то, Шольц, как канцлер, не принял решения такого и не принял ответственность на себя. И он правильно сделал. Потому что здесь вот это самое новое оружие, о котором вы говорите сейчас, да, Таурус – это самая опасная крылатая ракета.
Типа томагавка, да?
Это типа томагавка, да, но только более совершенная и адаптированная, надо сказать, к условиям именно Западной Европы и Восточной Европы сюда, к нам.
То есть сбить ее не так просто?
Не так просто, во-первых. Во-вторых, она хорошо оснащена, и она по боевым своим характеристикам на сегодня превосходит, наверное, и Storm Shadow английский, и скальп, который французский. Так получилось, что она...
И тем более нашу точку У, которую вот используется...
Конечно, которую используют Украина на сегодняшний
день. Гибнут,
безусловно,
дома,
что надо на все обращать внимание. Но вы знаете, что вот в этом рое дронов, вот этой вот массовости, когда полетят и квадрокоптеры, и низко, и высоко, и отвлекать внимание будут, они насчет этого рассчитывают как? Закрыть проходные возможности и получение информационных возможностей
отвлечь системы ПВО от более опасных целей.
Да. Да? И под это могут пустить вот где-то, огибая рельеф местности, вот эти серьезные ракеты, крылатые ракеты, вот эти ударные силы.
Что настоящие. Они себя представляют, кто производитель, что за модели?
Вот мы когда говорим о том, что по национальности, я уже назвал их, да, это и есть Великобритания, Франция, Германия, есть американские силы.
И дальность удара какая? Вот какие максимально опасные?
Вот смотрите, у Тауруса, если смотря в зависимости от какой тоже модели, там несколько моделей есть у них, в основном они в пределах 300 километров работают. Но все названные крылатые ракеты, вот эти вот, да, оперативно-тактического назначения, но у них есть модели, разработанные сегодня, которые до 1000 километров, ну, 600, 800.
На дальний удар.
Некоторые, рассчитан. Да. И в зависимости от того, с какой высоты они будут пускаться.
То есть, если враг зайдет вдруг по Чечене на территорию Брянской области от 400 километров до Москвы, то они с легкостью могут
конечно,
там что угодно применять.
Мы понимаем, что это, да. Или будут лететь где-то в районе Киева, поднимутся на высоту
12, 15 километров. У меня вопрос по поводу Курской километров. Области. А они еще не... Ну, я знаю, что есть вот эти вот мобильные системы, которые они там подводят, быстренько нанесли, выстрелили,
да.
И тоже удалились,
сразу.
Чтобы не накрыли. Возможно ли такое с территории захваченной Курской области?
Не исключено, но на сегодняшний день это уже невозможно, потому что практически мы контролируем зону по периметру тех войск, которые остались на территории Курской области.
В том числе и небо.
Именно украинских частей, я говорю. То, конечно, и небо тоже. Почему они находятся в блокаде почти? Я не говорю, что это полная блокада, но контроль этот осуществляется. И вот в этом у них проблема. Сейчас многие говорят о том, что если так дальше пойдет и войскам, которые остались на территории, я имею в виду украинские подразделения, остались на территории Курской области, вдруг не дадут команду выходить оттуда. Во-первых, мы их и не выпускаем уже. А во-вторых, тогда они просто будут камикадзами. Они будут идти напролом, лишь бы что-то натворить на территории вот Курской области и погибнуть, уже зная, что они
смертники. Ну, там очень мотивированные части. На самом деле, это спецназ, это, как говорится, псы войны.
Более
люди подготовленные,
того, да.
Хорошо.
И оттренированные. И там...
Причем добровольцев очень много там.
Да, вот я хотел сказать, они на добровольной основе. Это националистические подразделения, которых перевоспитать практически невозможно.
Можно только утилизировать.
Да, к сожалению, вот это плохое слово, но деваться
другого
некуда.
Слова тут
мы не можем это не по-другому да, поступить. И мне как-то спросили уже, почему мы так долго возимся с ними. Хотя говорим, что зашли они на территорию там, ну, до 30 километров, 20, где-то там 15-10 километров всего, несколько
ну,
пунктов.
Критиковать-то легче всего.
Дело в том, что проблема...
Возьмите сами в руки автоматы, поезжайте на
да,
линию фронта.
Во-вторых, поймите правильно. Географический ландшафт местности пересеченный. Это холмы очень большие. Залесенные пространства, лес. Есть непроходимые участки леса.
Партизаны еще там действовали.
Конечно, вот надо это же представить себя. Во-вторых, деревни разрозненные. Почему их быстро так и захватили? Они были просчитаны все. Там нет связи, коммуникационной связи, даже телефонной связи нет. Сообщить и объявить кого-то. Поэтому... А вот идти фронтом просто, вот знаете, лавиной, как на Курской дуге, танки бросить, БТРы и пехоту выстроить за ними, ну, это потери. Потери очень большие, жестокие. Я думаю, не стоит ради этого идти на уничтожение своей армии.
Не столь много, на самом
понимаете,
деле.
Да. Поэтому
надо беречь.
Нужно очень подходить к этому правильно. То есть лучше разработать тактический прием определенный. Обойти где-то, бросить их пока, заблокировать, а потом дальше делать.
У меня такой вопрос. Перейдем к таким глобальным темам. ВКС, военно-космические силы, структурно туда вошла система ПВО. Многие знают, наши радиослушатели, что в советские времена во всех подразделениях были свои тоже отделы ПВО. Ну, полк там, дивизия, армия имели свои отделы. И благодаря этому покрывалось все небо в СССР очень даже эффективно. Ну, считается, что это было эффективно. Применять на практике не привелось, к счастью. Но, тем не менее, вот сравнительно с тем, что сегодня, это на порядок система была лучше. Потому что кроме войск ПВО, которые сейчас существуют, да, и вошли в ВКС, существовали еще вот территориальные эти подразделения.
Ну, давайте правильно, я сейчас оговорю это.
Да? Вот во-первых, надо ли нам восстанавливать
были у нас, да, были тогда даже в системе ПВО, это радиотехнические войска. Они, кстати, и сегодня остались. Это те войска, те подразделения, которые занимаются контролем использования воздушного пространства. То есть, это локаторы. Локаторы, пеленгаторы, любой разных частот, разных высот, которые просматривают все воздушное пространство. Вот это были радиотехнические войска. Второе. Зенитно-ракетные войска. Это чисто подразделения, которые пускают ракеты, сбивают или артиллерийскими системами сбивают воздушные цели. Или должны сбивать. И третий компонент был – это авиация. Авиация ПВО страны. Перехватчики. Это вот были МиГ-25, мы помним, самолеты такие, да, высотные. Или там Су-15 были перехватчики сверхзвуковые. Но и ВВС, истребительная авиация, штурмовая авиация, имела такие же задачи примерно на случай оказания помощи. Сейчас это объединили все, но это не значит, что размыли значение системы ПВО. ПВО, есть даже замглавкома по вопросам ПВО. Есть замглавкома по вопросам там.
Я на самом деле хочу сказать, что это настоящие герои. Люди живут на работе, потому что просто не хватает людей-то еще.
Сутками
и ставят
работают.
Раскладушки, спят, там приходят домой там раз в неделю человек помыться, побриться, там, перекусить и обратно бежит. Потому что сейчас это вот задача номер один – борьба с этими воздушными целями.
Да.
Целями.
Да, и обеспечить безопасность воздушного пространства. Ведь не только в том плане, что от налета. А еще ведь очень важно, когда гражданские самолеты летают и вертолеты перевозят людей. Так возим мы. Компания авиационная.
Ну, надо ли выводить все-таки из ВКС систему ПВО, создавать
отдельно? Я думаю,
отдельно.
Что это дорогое удовольствие.
Или
сейчас опять
коня
заниматься.
На переправе не меняют.
Да, заниматься вот переорганизационными вопросами не стоит.
Там из кабинета в кабинет там переводить,
да,
начальников.
Нужно довести просто до логического конца уже наработанное сегодня.
У меня такой вопрос. На складах лежит огромное количество зениток. Со времен войны эти двойки, четверки, вот, которые в фильмах документальных мы видим, там сидит там товарищ, стреляет там по летящей цели, по самолету, вполне эффективно этими старыми зенитками. Их, кстати, можно модернизировать, но можно сбивать и вот эти
зенитные
вот небольшие дроны.
Зенитные пулеметы есть.
Только
да.
Так. Почему бы эти зенитки не взять складов и не передать те же ЧОПы, которые вот тот же Капутинский НПЗ охранял ЧОП, там, по-моему, даже оружия ни у кого, ни пистолета не было даже.
Мы же вот. С вами сейчас сказали, что действительно нужно немножко пересмотреть и часть законодательства нашим депутатам.
Да, по-моему, в Думе лежит закон как раз о территориальной системе ПВО, он лежит уже довольно давно. Почему его не принимают?
В общей системе обороны, территориальной обороны, да, рассмотреть это.
Потому что исполнительная власть, она вот зависит от закона.
Абсолютно верно, и мы можем дать, просто так передать оружие, вы понимаете? Военные не могут со складов
тут
снять.
Тут даже вот эти ружья несчастные, там охотники с радостью там готовы часть
да,
ружей передать
посветать.
На фронт. А как их оформлять, а как вот это решить вопрос с хранением,
да.
С
использованием
и так
даже
далее,
по назначению. Да. Вот я и говорю, тут и посты наблюдения надо узаконить, чтобы на предприятии были, чтобы были вот, может быть, и как бы типа дружины организовать территориальные. Как помните, в советское время мы ходили с повязкой вместе с милиционером по субботам,
как песня Высоцкого, и народ зажигалки тушил, и малая фронт
да.
Подмога, мой песок и дырявый кувшин.
Да, вот, вот то же самое, понимаете, это же нужно тогда узаконить. Вот я и почему начал этот разговор, административно надо это наладить, чтобы был специалист, руководитель, который этим будет заниматься. Объединять инициаторов таких, допустим. Мы с вами бы пошли подежурить. Ну, не каждый день. Ну, одну-две ночи в неделю могли бы это сделать. Но тогда нам нужны и средства какие-то, и законность какая-то. и чтобы мы зашли с вами на крышу высотного здания и понаблюдали в бинокль за воздушным пространством города Москвы, например, или предгорода, там, где-то района какого-то, допустим, Русский район там, или еще Чеховский район. А просто так ты залезешь, если на трубу или здание высотное в районе промышленного какого-то предприятия, тебя же арестуют. Вы понимаете, в чем дело? Вот этим надо заняться. Почему я и говорю, административный элемент нужно развивать сначала вот у мэра города, у мэра или главы района, или области, у губернатора. Вот в чем дело. И тогда мы будем работать все. И это польза будет.
Не могу не задать вопрос, это, наверное, все-таки к МЧС, наверное, он в большей степени, но все одно, надеюсь, какой-то ответ получить. В советские времена достопамятные, помню, студентам, когда был в историко-архивном, водили нас, показывали систему бомбоубежищ, в трех бомбоубежищах, по-моему, мы побывали, все очень здорово, там плакаты висели глубоко под землей, там
вентиляционная связь, система, всё, да, наличие, двери. Да, вот
потом, значит, пришли лихие 90-е, половина этих бомбоубежищ была продана, там распродана представителям бизнеса, там склады были, всякий ширпотреб, трусы там лежали в коробках и так далее. Вот, несмотря на все эти вот огорчительные истории с дронами, что-то я вижу много плитки меняемой на Москве, и бордюрные камни курочат асфальт без конца, а вот про бомбоубежище как-то никто не вспоминает. И, так сказать, обучением граждан тоже никто почему-то не хочет заниматься. А как людям себя вести, если рядом над головой дрон зависнет? Мне кажется, вот сейчас бы это хорошо бы
актуально
проводить
было
такие
бы
уроки. Актуально,
да. Вот да. Почему и говорю, что с этого и надо было начинать нам. И вот это сейчас актуально. Это и система пассивной защиты ПВО, надо разрабатывать ее, открывать, делать это все, наблюдение организовывать.
Да граждане могут, пусть будет телефон доверия какой-то, человек увидел этот дрон, взял с мобильника, набрал номер, позвонил, сказал, вот он
моей головой
дрон летит.
Который еще на даче у него летит за 300 километров от Москвы, допустим.
Да, вот это даже инициативный гражданин может
оказать
решить
существенную
очень помощь.
Вы понимаете? Вот в этом смысле я и говорю об административной работе на местах. Это гражданский сектор, в общем-то. Это и экономика не пострадает, понимаете? Да, предприятию надо выделить какие-то деньги.
Потому что у нас, к сожалению, нет такого количества систем наблюдения, нет такого количества вот этих
конечно,
вот систем ПВО.
Ну, сократили армию до 1 миллиона и хотели вообще еще ее убирать.
Да, при Сердюкове сократили и ПВО тоже.
К сожалению, на сегодняшний день вот то моделирование, в котором я участвовал в свое время, это лет уже 15-20 назад было еще даже, говорится о том, что армия должна быть на сегодняшний день 3 миллиона. Для такой территории, как наша страна, Россия.
Ну, да, несомненно.
А у нас сегодня, только вот мы сейчас в октябре, наверное, объявим, что у нас вот штыки стоят где-то 1,5 миллиона. Только. То есть еще надо в два раза увеличивать.
Ну, еще должны квалифицированные люди, подготовленные.
Конечно, это нужно и вузы восстанавливать
войне.
Сегодня. Вот мы говорим о том, что вот я свой родной вуз, который я заканчивал, высшее учебное заведение авиационное летчиков, Барнаульское училище у нас. Его сократили, расформировали, все уничтожили, инфраструктуру практически. А сегодня это нужно. Смотрите, это Сибирь. Это стратегически важный центр, во-первых. И безопасный центр, где намного проще учить летчиков, курсантов, организовать. Там ментальность людей другая. Это тебе не Северный Кавказ. Понимаете, о чем говорю? Это вам не Кубань, где сейчас одно училище, вот это вот и с филиала его, военное училище. Надо там делать, надо Восток сегодня использовать. Мы там инфраструктуру развивать будем. Мы там используем, местное население пойдет туда. И эти пацаны, которые там жили, в Красноярском крае, там, в Иркутской области, да, в Читинской области, они с удовольствием будут там и служить. А вот попробуйте заставить из Тамбова уехать туда служить и летать. С трудом, особенно жены реагируют на это. Ну, что мы говорим тогда? Понимаете, вот что нужно восстанавливать. И систему ПВО также восстанавливать на будущее уже. Сейчас надо, опять же, восстанавливать некоторые училища. Те же Пермское, допустим, училище, еще какое-то там ПВО. Без этого нельзя.
Ну, потому что война нового типа, она же уже блистательно показала, что к ней нужно быть готовым, нужно иметь квалифицированный офицерский состав, иметь вот эти самые новые системы РЭП, То есть ВПК должно развиваться очень интенсивно, абсолютно новые верно. Системы ПВО, естественно.
И нужно резерв создавать. Потому резерв что создавать вот через вот военные кафедры еще.
Умные можно. Люди делают выводы из каких-то уроков. Вот был урок, 150 дронов полетело. А если полетит 1500, а если 15000 полетит? Ну, что мы будем
делать? А если полетят еще и крылатые ракеты, как мы говорим, Storm Shadow одновременно с ними, скальпы пойдут, так, то мы понимаем, что мы можем просто потерять пропустить, контроль.
Пропустить вот часть этих.
Да. И вот ракет. Это будет опасно. И психологически это будет удар очень большой. Все они рассчитывают на психологию человека. Самое это опасное.
Да, вот самое главное, вот есть действительно психология, психологическое восприятие. Одно дело какой-нибудь там маленький город, где-то вот там дрон там ударил, там загорелась там свиноферма, две свиньи погибли, значит.
Но это трагедия будет для этого малого города, знаете,
да,
какое?
Да, это все равно для города трагедия.
И давление какое будет, но уже если психическое.
Это произойдет с Москвой, и уже тут пару домов
если
сложится.
Если столица, да, то тогда вообще страна загудит вся. Мы же понимаем. Вот в этом и заключается, наверное, опасность. Не допустить до этого.
Да, огромный резонанс будет.
Да, чтобы вот этого вот психологического вот этого эффекта не получить, панического эффекта не родить нам. А мы
потому
сами
что враги-то они и работают цепсошные структуры, их пропагандисты, законспирированные здесь вот некоторых политологов. Послушаешь военных экспертов, думаешь, брат, а ты не на содержании или находишься у врага?
Кто тебе проплачивает?
И кто тебе дал право выходить на большие телевизионные каналы с твоими мыслями, которые явно не наши мысли? И тебе эти мысли где-нибудь там на Колыме хорошо озвучивать, сидя в бараке там и хлебая баланду. Вот. Ну, это так, лирическое отступление. Тем не менее, вот какой прогноз у вас, Владимир Александрович, на ближайший месяц-два? Вот все ждут, конечно, выборов в США. Ну, и в октябре, так сказать, возможны коллизии. Но выборы США, конечно, изменят политический расклад в Соединенных Штатах. По крайней мере, вся эта вот
и эта реакция будет, конечно, на Европу.
Нервотрёпка закончится, да. Как это отразится на нашей ситуации? Меня, на самом деле, кто там будет, Трамп или Харрис
или любой кто-то другой там.
Вот, для нас это, что там не друзья, что сям не друзья.
Да нет, конечно, да, о друзьях и говорить не будем вообще сегодня. Но, вы знаете, на сегодняшний день и вот на ближайшие два месяца, то есть это вот сентябрь полностью, октябрь и часть ноября, больших изменений положительных я не вижу. Усугубление обстановки будет. И надо ожидать, что вот эта проба пера, когда мы говорили в начале сентября вот эти два налета.
Они же ведь выявляли наши системы РЭП и ПВО вот этим
вот этим. Вот я и хотел сказать. Теперь они продолжат это. Но это в том случае, если одобрение будет, вот это негласное одобрение будет со стороны, соответственно, Вашингтона и западных
дядюшки
стран.
Дядюшки Сэма.
И западных стран. Того же Шольца, чтобы он своим военным не запрещал активно помогать ВСУ, например, да, чтобы активно не помогали МИ-6 там, или другая разведка английская, именно Буданову, допустим, или румынская разведка там, да, и подразделение вот этим частям армейской разведки где-то там, или морской разведки частично, которые базируются вот на Херсонском направлении, Одесском направлении. Вот в чем дело. Лучше обстановка не станет. Хуже я ожидаю, что будет. Но критического такого состояния не будет, безусловно.
То есть, все-таки здесь первая армия ПВО, Москва и область все-таки защищены неплохо, и люди работают.
Они работают. Да ну, если сказать о том, что здесь несколько стоит хороших больших подразделений С-400. Сегодня на испытания С-500 уже работает. Что говорить тогда?
А какая разница между этими системами?
Возможности по количеству отражающих
вот, или расстояние.
Объектов. И большое расстояние увеличено, да, и возможности даже из космоса работать, сбивать те объекты, которые будут корректировать наш огонь или их огонь.
У меня вопрос,
завершение
разговора, мне кажется, интересный не только нам, вот с Владимиром Александровичем разговор получается, но в завершение хотел бы задать вопрос. Вот идут эти все комплектующие, все эти навигационные системы Запада, известно там 4 вот эти станции, где они есть, там, ну что-то везется на, конечно, по шоссейным дорогам, вот. Но тем не менее, вот, ну, 1 200 000... это же не на Украине произведено, это все идет откуда-то с Запада.
Нет, это все вот вместе, и в том числе на Украине.
Ну, нельзя ли все-таки как-то эффективно наносить удары, предотвращая вот эти поставки? Потому что, ну, если не будет комплектующих, так и дронов не будет в таком количестве большом.
Знаете, сейчас мы этим занимаемся практически военные. Это, смотрите, ведь периодически наносим удары по генерирующим электроэнергии, подстанциям, станциям, тепловым, так, в основном по Украине, так, теперь трансформаторным центрам, линиям электропередач. Это не просто так, потому что электричество – это движущая сила любого механизма, любого производства. И вот это направление – да, но нужно продолжать. Дело другое. Вот в какой степени мы готовы вот это массированно производить такие ракеты мощные? Это тоже вопрос. Производство-то еще не развито у нас на 100%, как желание бы было по войне. Мы же все равно уже еще пока в переходном периоде. Вот это тоже надо учитывать.
Хотя ВПК пока очень быстро развивается.
Да, работает, быстро развивается. Сейчас трехсменка, хорошо только в этом
году. Государственная система и частник.
Да, это все вот ВПК, где есть связанное что-то с производством или техники, или оружия, или вооружения для армии. Все делается. Но все равно этого недостаточно. Это мирного времени было. И надо учесть, что у нас мобилизационного ресурса практически нет. Это надо еще закладывать. Мы его растратили. Вот в Советском Союзе любой завод, промышленность, вот я знаю, например, Курганский завод по производству БТРов был. Значит, у него был трехмесячный запас брони, листовой брони, которую они готовили. Он просто лежал. И другие детали так вот было. И это по всем заводам ВПК было. Сегодня этого нет. Все растащили в свое время 90-е годы.
В общем, сегодня надо восстанавливать. Резюмирую, нам нужно резко поднимать ВПК, резко создавать системы защиты, обороны, да и нападения, для того, чтобы не погибали наши люди, мирные граждане, чтобы вся эта нервотрепка ушла в прошлое, потому что, конечно, жить, зная, что сверху может что-нибудь тебе прилететь, не очень комфортно. Потому что многие уже люди побаиваются в крупных городах находиться, потому что там степень риска выше, чем уехать в какой-нибудь поселок там или к себе на дачу и сидеть там. Но что-то такое, почему мы должны бояться наших врагов, пусть они нас боятся.
А мы уже вот этим надо и заниматься, поэтому действительно так.
На Господа Бога и на помощь высших сил, но на Бога надейся, сам не плашай, нужно помогать нашей армии, нужно, конечно, в случае, если какая-то информация поступила о появлении дронов там в данном районе, сообщать тоже соответствующим службам, и, конечно, если рядом дрон, вести, не стараться выбежать на улицу и рассматривать его в бинокль, а постараться куда-нибудь
скрыться,
прятаться,
конечно,
скрыться,
да.
Потому что можно погибнуть просто-напросто. Потому что вот эти вот управляемые искусственным интеллектом дроны зачастую нацелены на уничтожение любой цели, не обязательно военной, просто чтобы создать атмосферу страха и вызвать панику.
Панику и недоверие к правительству, к руководству страны нашей. Вот в чем дело. Это главное дело.
В общем, задачи стоят сложные, задачи непростые, но нужно их решать. И я думаю, что с Божьей помощью мы все одолеем, потому что Господь с нами и с Россией. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Попов, и уже вот не первый раз он к нам приходит, и, надеюсь, не последний. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
До свидания.